Добрый день, уважаемые коллеги. Здесь предыдущие докладчики, они в большей степени давали некоторую такую экономическую картинку, и она оказалась не очень воодушевляющей, возможно, кого. Я постараюсь дать некоторую юридическую картинку, и, к сожалению, она тоже не вполне благостная. Следующий слайд, пожалуйста. Хотелось бы поговорить прежде всего о тех продуктах и о тех портфелях, которые банки совместно со страховщиками предлагают розничным клиентам, и о тех правовых проблемах и некоторых решениях, которые сейчас обсуждаются в этой сфере. Следующий слайд. Сама по себе картинка потребительского кредитования, причем, когда я говорю вот о кредитовании клиентов, я сразу разумею и потребительское кредитование, автокредитование, и ипотечное кредитование. Это тот потребитель, заемщик, или в данном случае, страхователь в одном лице, который приходит за розничным финансовым продуктом. Чаще всего на сегодняшний день он приходит в банк, приблизительно, наверное, в 10 раз чаще, по нашему ощущению. И параллельно некоторым образом получает там страховую услугу. Как правильно уже было сказано, эта страховая услуга может быть достаточно простой. Например, в случае автострахования, просто страхование имущества. И может быть очень сложной. Называется она на бытовом уровне комплексное ипотечное страхование, но а с точки зрения юридической речь идет и о страховании имущества, и о страховании жизни, и о страховании трудоспособности, и страховании титула, и, возможно, страхование гражданской ответственности по договору. То есть все возможные любые формы страхования делают ключом. Мы из этого сложного набора субъектов, которые, как сейчас уже понятно, чрезвычайно сложным образом взаимодействуют в процессе потребительского кредитования, посмотрим на более простую картинку, выделим только банк, страховщика, возможно, страхового или, возможно, так скажем, финансовый супермаркет, который сегодня может одновременно выполнять роль и страхового брокера, и кредитного брокера, а также необходимо посмотреть, и хотелось бы на следующем этапе посмотреть на сюжет, связанный с рефинансированием, в данном случае автокредита или ипотечного кредита, и о том, как банк и страховщик, на самом деле, сегодня интуитивно пока этот процесс запускается для крупнейших российских страховых компаний, но не для всех, могут взаимодействовать и в части, или, так скажем, и на втором этапе рефинансирования кредитного портфеля. Каждый из которых, из кредитиков, составляющих этих портфель, он является собой сложный продукт, в том числе с участием страховой компании. И здесь вот эта договорная связь, которая возникает между договором кредитования и, собственно, страховым договором, она до сих пор не получила надлежащей юридической оценки, или я бы так сказал, и со стороны Центрального банка, и со стороны его двух сейчас наиболее активных органов на рынке потребительского кредитования, Роспотребнадзора и Федеральной антимонопольной службы, на наш взгляд мы наблюдаем чрезвычайно примитивный подход, не очень как бы углубляясь вот в договорную специфику и в характер взаимоотношений банков и страховых компаний, а в данном случае регуляторы предлагают какие-то с точки зрения рынка неприемлемые решения, при этом на уровне законодательства никаких подсказок на уровне закона также найти невозможно. Давайте посмотрим на то, что происходит, или так скажем, на то, что имеет место на развитых финансовых рынках, и то, чего до сих пор никак вот в цивилизованном виде не воспринято российским рынком. На развитых рынках мы в смысле потребительского кредитования увидим достаточно сложный кредитный договор, который состоит из двух больших кусков. Да? Это так называемые правила кредитования, которые де-факто банки уже используют, но юридически они никак не описаны. Да? Некоторые индивидуальные условия договора. И вот именно в этих правилах кредитования написаны некоторые требования или некоторые условия, при которых выдается кредит. И более традиционно, как мы было видно на предыдущем слайде, есть такое условие. Кредит предоставляется в случае и при условии наличия страхового полиса. Да? А таким образом мы приходим к идее, что заемщик, приходя в банк и выплачивая, условно говоря, получая кредитную услугу, в то же время получает некоторую совокупность сопутствующих услуг. Вот эта юридическая конструкция, очень важная, сопутствующих услуг, она до сих пор никак не воспринята в законодательстве. На этом почве, вместо того, чтобы заняться аккуратным описанием правоотношений, которые здесь возникают, мы можем услышать разнообразные такие простые рецепты. Давайте считать эффективную процентную ставку, давайте считать полную стоимость кредита, давайте прибавим ко всем платежам по кредиту все страховые премии, которые выплачиваются страховщику, все вознаграждения, которые выплачиваются оценщику. Это вот те вот розовые, ну так скажем, красноватые квадратики, которые называются сопутствующими договорами. Вот первый сопутствующий договор потребительскому кредитованию, вы можете мыслить, что это договор страхования, который устроен внутри ровно точно так же, как договор потребительского кредита, он содержит в себе правила страхования с тарифами. Да? И вопрос теперь в том, как совместно живут эти два договора. Простейший пример, вот, который как раз Александр Григорьев подсказывал. Если у нас кредит выдается на 3 года, а страховой полис на 1 год, при этом условием выдачи кредита было наличие страхового полиса. Вопрос, что происходит в ситуации, когда через год клиент не возобновляет страхование, не предъявляет страховой полис, не выплачивая страховую премию. Может ли в этот момент банк, который теряет в данном случае страховое обеспечение, потребовать расторжения кредитного договора. Да? Это одна из тех очень сложных юридических взаимосвязей, которая возникает между кредитным договором и связанным договором, в данном случае с договором страхования. Когда, условно говоря, юридическая судьба одного договора определяет юридическую судьбу другого договора. До сих пор вы не найдете никакого однозначного ответа на этот вопрос ни в каком законодательстве. Вы можете посмотреть практику Роспотребнадзора, те иски, которые адресовал он банку, практику ФАСа и решение судов на всех трех инстанциях. В регионах, в кассационной инстанции, в порядке надзора, и вы увидите совершенно разные, зачастую диаметрально противоположные подходы. То есть в этом смысле правовая среда абсолютно не устоявшаяся и абсолютно непредсказуемая. Это очень серьезные правовые риски. Итак, относительно правовых рисков, которые нам продемонстрировали, прежде всего, инициаторами или генераторами которых оказались государственные органы. Первый правовой риск и первая так называемая правовая проблема – это навязывание страховой услуги. Инициатором постановки этого вопроса выступил Роспотребнадзор, причем он довыступался до того, что сегодня, по мнению АИЖК, вот это инициативные заходы Роспотребнадзора рискуют похоронить рынок ипотечного кредитования, ну или, так скажем, существенно усложнить жизнь этому рынку. В чем проблема, в чем юридическая суть проблема? Я думаю, что она вам всем более-менее знакома, я одним словом постараюсь напомнить. Да? У нас в законе о защите прав потребителей, да, которому адресует постоянно Роспотребнадзор, есть статья 16, в которой поставщикам услуг или продавцам товара запрещается навязывать другие услуги и другие товары своим клиентам-потребителям. И Роспотребнадзор, не сильно напрягаясь, упрекает банки, которые кредитуют потребителя, в том, что эти банки навязывают потребителю страховые услуги. Дескать, возвращаясь назад, да, если у вас вот в этих общих условиях кредитования или в правилах кредитования стоит условие о том, что кредит выдается при наличии страхового полиса, то это есть навязывание страховой услуги. Клиент, дескать, пришел в банк за кредитные услуги, он про страховую услугу не просил. Таким образом, очень обоснованное, ну, так скажем, буквальное прочтение закона о защите прав потребителей, его статьи 16, предоставляет Роспотребнадзору все права для того, чтобы выдать банку предписание о том, чтобы вот это требование о страховании, навязанном страховании, было исключено из общих условий и из правил кредитования. Последняя вопиющая, на наш взгляд, ситуация здесь сложилась на как раз рынке ипотечного кредитования, когда во всех трех инстанциях Амурское ипотечное агентство проиграло иск против Роспотребнадзора относительно невозможности страхования жизни и страхования трудоспособности в условиях включения вот этих условий в правила кредитования ипотечки. Формально у нас непрецедентное право. Это решение ВАСа в данном случае, оно обязательно только для Амурского агентства, но на самом деле весь рынок ипотечного кредитования содрогнулся, потому что, давайте задумаемся о следствиях такого странного судебного решения, то есть применения законодательства о защите прав потребителей. Если сегодня все ипотечные страховщики, кредиторы, исключают из своих правил страхования вот это условие о необходимости наличия страховки жизни и трудоспособности. Они могут дальше выбрать два направления. Либо они вообще отказываются от услуг страховой компании, и тогда честно заявляют, что они должны увеличить тарифы по ипотечному кредитованию, поскольку они не являются специализированными, то есть организациями, которые готовы нести на себя такие риски, в данном случае риски там, смерти застрахованного, либо потери трудоспособности, то для них такого рода увеличение заведомо большим, то есть реальные эффективные затраты, чем для тех же страховых компаний. То есть они будут увеличивать ставки на 1,5-2%. И таким образом говорить о том, что вот за счет повышения ставки по ипотечному кредиту они отказались от страхования, но они соответствующие риски учли в данном случае в процентной марже по кредиту. Либо ситуация будет еще более запутанной, еще более неприятной для заемщика. Заемщик, собрав все документы необходимые, не имея возможности ни с какого из документов банков понять, а необходимо ли страхование, придет в банк, и банк же не обязан выдавать ему кредит. Банк просто отказывает ему в получении кредита до тех пор, пока заемщик не застрахуется. Ну, вопрос, с какого канала информационного заемщик должен понять о том, что он должен застраховаться, и еще желательно в надежной страховой компании. Очевидно, это будут вот такие абсолютно какие-то непубличные, непонятные каналы в виде того же самого кредитного брокера, либо страхового брокера, который будет сидеть на выходе у банка и сообщать заемщику о том, что после того, как страховка вот здесь будет куплена, вот та же самая кредитная заявка, дополненная страховкой, придет к желаемому результату получения кредита. То есть реально борьба как будто бы в защите прав потребителей оказывается имеет прямо противоположный эффект. Она вредит потребителю за потенциальному заемщику, поскольку дезориентирует его относительно того, как ему составить правильную кредитную заявку, чтобы получить кредит. Вторая, не менее интересная и серьезная юридическая проблема, которую инициировал ФАС. Значит, при включении, как я уже сказал, в правила кредитования не просто требования о страховке, а требования о страховке в конкретном страховщике. А банк получает в данном случае предписание от ФАС о том, что он на самом деле нарушает требования конкуренции. Мы приходим к очень странной ситуации, когда, как правило, представитель Минстраха, банк, по сути, государственным органом понуждается к работе практически со всеми страховыми компаниями потенциально, да, и должен аккредитовывать или признавать для своих целей страховку любого юридического лица, имеющего страховую лицензию. Нонсенс вот такого подхода очевиден. Да? Это все равно, что понуждать банки выдавать кредиты юридическим лицам только потому, что они имеют страховую лицензию. Давайте еще раз задумаемся, банк, который признает, ну или так скажем, полис страховщика, например, в случае акта кредитования, четко понимает, что в случае как бы страхового случая, когда и клиент, например, оказался неплатежеспособен, и машина разбита в хлам, платить будет страховая компания. Это означает, что кредитуя страховую компанию, банк берет на себя кредитный риск этой страховой компании. И очевидно, что банк хочет брать кредитные риски только надежных и финансово устойчивых страховщиков. В настоящий момент кредитные организации условно говоря, это вот описано на таком уровне бытового взаимодействия, как господин Григорьев сказал, как банк, условно говоря, подбирают страховые компании. На уровне бытового экзаменниста правильное описание, но есть некоторая объективная экономическая реальность. Банк хочет работать с кредитоспособными, так сказать, финансово устойчивыми страховщиками, финансовую отчетность которых он проверяет, условно говоря, если не ежемесячно, то раз в квартал. Понятно, что проверить и допустить таким образом, в таком формате, к сотрудничеству все 1300 страховых компаний принципиально невозможно. И здесь возникает идея критерия. Обсуждаются самые разнообразные критерии, последняя идея, которая выдвинула ФАС, а давайте не будет там конкретного имени страховщика, а давайте там будет совокупность каких-то объективированных или объективных критерий. Вот банк требует страховку от страховщика, который... А дальше ФАС там предлагает фантазировать, который что? Понятно, что любые критерии являются надуманными, если они не имеют прямого отношения к финансовой устойчивости страховщика. То есть банк интересует на самом деле только один показатель. Это один показатель. Называется вероятность того, что, что страховщик будет платить по своим обязательствам, возникающим из договоров страхования. Во всем мире вот этим единственным критерием, готовности и способности страховщика платить является рейтинг финансовой надежности страховщика. Да? И вот здесь оказывается, что попытка найти такой примитивный или паллиативный рецепт, вот сейчас мы на коленке придумаем 5 или 10 критериев, это, для бедных, если государственные органы, на наш взгляд, действительно заинтересованы в кардинальном решении этой проблемы, они, собственно, должны смотреть в корень, и тогда и должны ставить задачу рейтингования страховых компаний, рейтингования банков, рейтингования субъектов финансовых рынков. Причем сегодня, если вы посмотрите подходы государственных органов к идее рейтингования и развития рейтинга в Российской Федерации, то вы обнаружите там универсальный ответ на все вопросы. Он называется «Рейтинги международно признанных рейтинговых агентств». Для тех, кто не знает, поясняю, речь идет о трех американских рейтинговых агентствах, и сегодня у нас, оказывается, американские рейтинговые агентства диктуют Министерству финансов, оно сознательно выбрало для себя вот эти три авторитета, которые определяют, куда мы вкладываем деньги стабилизационного фонда, куда можно вкладывать страховые резервы, куда можно вкладывать пенсионные накопления. Это уже ФСФР, все это решается на уровне нормативных актов. При этом, условно говоря, эти международно признанные рейтинговые агентства, по сути, признаны де-факто стандартом рейтингования в Российской Федерации и стандартом определения финансового качества национального российского рынка. Ситуация абсурдная, на наш взгляд. И мы говорим о том, что нам на национальном уровне остро необходимо на юридические и организационные и административно что-то делать в части развития индустрии кредитных рейтингов и развития национальных рейтинговых агентств. Предположим, что все серьезные страховые организации на сегодняшний день не какие-то счетные количества по пальцам, которые имеют рейтинг международно признанных рейтинговых агентств, а те несколько сотен действительно устойчивых и серьезных компаний обращаются к услугам национальных рейтинговых агентств, которые достаточно авторитетны на рынке, которые таким образом присваивают рейтинг финансовой надежности страховых компаний. В этой ситуации для любого российского банка снимается всякая головная боль по необходимости содержания специальных людей лиц, проверяющего финансовую устойчивость страховщика, изучающего документы. Эта функция, по сути, переходит на аутсорсинг, передается рейтинговым агентствам, а дальше единственным критерием, вот, который позволяет нам избежать закрытых списков страховщиков, будет тогда рейтинг финансовой надежности страховщика, который тот спокойно за очень небольшую сумму сможет получить у национального рейтингового агентства. Это некоторые общие слова. В настоящий момент Ассоциация региональных банков подготовлен проект закона, но вот с условным названием мы назвали проект закона о кредитных рейтингах. То есть содержательно понятно, что необходимо внутри страны развивать рейтинговую индустрию и каким-то образом построить программу, которая нас в течение 10 лет выведет к развитию при государственной поддержке или какому-то государственному участию активному к созданию вот этой рейтинговой инфраструктуры внутри страны, это тем более, на наш взгляд, необходимо, чтобы в том докладе, который подготовил ФСФР, о развитии российского рынка на ближайшие 3 года, да, финансово, который вот буквально в апреле, по-моему, 17 апреля поставлен на то, чтобы вот его слушать на заседании правительства. Там же заявлена очень амбициозная цель. Россия претендует на то, чтобы в течение десятилетия превратиться в мировой финансовый центр. Будет очень странно, если мировой финансовый центр будет определять финансовую надежность своих инструментов, прибегая исключительно как бы, к оценкам 3 американских рейтинговых агентств. По нашему мнению, то есть никакая страна вот в таких условиях на звание мирового финансового центра, даже регионального претендовать не может. И еще одна законодательная новелла, на которую я обращаю внимание страховые компании, они, возможно, за этим не следят. На прошлой неделе Совет Федерации принял или одобрил поправки в статью 30 закона о банках и банковской деятельности. В соответствии с этой статьей 30 банки теперь при предоставлении кредита физическим лицам должны будут им предоставлять информацию о полной стоимости кредита. Это как раз пример вот такого, я бы сказал, простецкого, примитивного подхода, вот той деградации, которую сейчас пропагандируют государственные органы, и которая оказывается во вред всех, на наш взгляд, включая страховщиков, да, демонстрация того, вот как реализуется сейчас в российском законодателе принцип «простота хуже воровства». Что написано в законе? В настоящий момент закон лежит на подписи президента, есть ощущение, что он будет подписан, и дальше он должен вступить в силу в течение ближайших 2 месяца, после того, как Центральный банк расшифрует то, что в нем написано, предложив рынку некоторый порядок, вот, условно говоря, расчет этой полной стоимости кредита. Обращаю ваше внимание, что по разъяснениям Центрального банка, после того, как вот это раскрытие информации о полной стоимости кредита будет введено, оно полностью заменит собой понятие «эффективная процентная ставка». То есть вот все те требования раскрытия эффективной процентной ставки, они упраздняются и перейдут в раскрытие полной стоимости кредита. Что написано реально в законе, да? Полная стоимость кредита – это на самом деле все платежи заемщика, связанные с заключением и исполнением кредитного договора. Точка. Вот это юридическое название. Мы, например, пытались уточнить Центрального банка, что если заемщик живет в сельской местности, ему надо 2 часа ехать до банка общественным транспортом, можно ли платежи как бы, за этот автобус междугородний отнести к платежам, связанным с заключением кредита. Ну, условно говоря, из этой нормы прямо вытекает, что не можем был. Вот Центральный банк считает, что он в инструкции эти платежи включать не будет. Может быть, включит какие-то другие. Законодатель, вот, как я уже сказал, он вот так вот по-простецки определил понятие полная стоимость кредита. И совсем полная неприятность ожидает страховые компании. Потому что дальше законодатель дал следующее разъяснение, что в полную стоимость кредита включается также платежи, вот читаем дальше, да, в пользу третьих лиц. Ну, это вот вы как раз, уважаемые страховщики, вы третьи лица. Но когда они включаются в полную стоимость кредита? Так, в случае, если обязанность по таким платежам вытекает из условий кредитного договора. Да? А, вопрос. Обязанность хоть по одной, в уплате хоть одной страховой премии, хоть когда-нибудь вытекала из кредитного договора? Никогда. То есть любой студент первого курса юридического знает, что обязанность по уплате страховых премий, она не вытекает, не возникает из договора страхования. Из кредитного договора, условно говоря, не вытекает или не возникает вообще никаких обязанностей по уплате каких-либо платежей каким-либо третьим лицам. Там обязанности заемщика только по платежам банков. Да? Поэтому, как только этот законопроект начнет, условно говоря, применяться, или Центральный банк попробует включить какие-то платежи третьим лицам на уровне своего нормативного акта, инструкции или положения, обязательного применения, в расчет полной стоимости кредита, а вот решение остаться региональных банков принято, да, видимо, мы будем обращаться в суд и признавать незаконность вот такого рода нормативных актов Центрального банка, как явно противоречащим нормам закона, потому что толкование вот этого набора слов приводит к очень простому выводу, ни при каких условиях, никакие платежи третьим лицам в полную стоимость кредита ключевы быть не могут, поскольку они никогда из кредитного договора не могут там ни вычесть, ни вынести, как бы, ни выплатить, ни выдуться. А следующая, как бы, последняя тема. Дистанционное оказание финансовых услуг. Я призываю страховые компании достаточно внимательно и активно обратить внимание вот на эту очень перспективную такую тему для обсуждения. Сейчас вот эта, и вот эта концепция повышения доступности, она очень популярна в банковском сообществе. И здесь банковское сообщество делает очень много. Первое и очень интересное. Вот новация, о которой говорят банки, они двигаются по двум направлениям. Они вот сейчас продавливают некоторую совокупность законодательных решений, которая позволит им привлекать широкий круг розничных агентов к оказанию традиционно банковских услуг. Да? И здесь есть два блока. Первое – это вот агенты, похожие на почту, агенты, имеющие огромную розничную сеть. В данном случае сеть отделений почтовой связи в два раза сейчас превышает банковскую сеть. Видимо, до конца года почта получит право идентифицировать для цели оказания финансовых услуг, да, клиентов. Это вот через изменение 115-го закона. Это означает, что банки, по сути, дистанционно через отделение почтовой связи уже смогут не только платежно-расчетные услуги населению оказывают, но и услуги, связанные с приемом вкладов, депозитов, а также с выдачей кредитов. И очевидно, что стратегически следующим здесь можно представить и вопрос, связанный с приобретением страховых полисов через отделение почтовой связи. То есть если почта в полном объеме будет выступать банковским клиентам по предоставлению кредитов, в том числе автокредиты, да, то, наверное, туда же почтовое отделение должны будут потянуться и все остальные поставщики финансовых услуг, в том числе страховщики. Таким образом, мы вот приходим к идее финансового супермаркета, который при этом еще не связан с каким-то конкретным помещением, да, в котором сидит представитель, и вот он финансовый супермаркет. Мы выходим, и опыт Бразилии очень наглядно это показал. Мы выходим к идее о том, что любое место, в котором есть касса, на самом деле может стать розничным агентом поставщика финансовых услуг. Например, в Бразилии в последние 5 лет была программа реализована, когда лотерейные киоски, действующие повсеместно по всей стране, превратились в банковских агентов. И тем самым в течение 5 лет доступность банковских услуг и финансовых услуг в Бразилии, она на порядок возросла. Примерно в этом же направлении сегодня мы движемся. По крайней мере, банкиры уже подготовили свою стратегию повышения доступности финансовых услуг. Есть такое ощущение, что, возможно, со скрипом, но она в течение ближайших 2 лет будет реализована. И еще более интересно, еще более фантастические возможности открывает использование мобильных телефонов. Вот на этом графике представлено соотношение, это вот совокупное по всему миру, проведенное Всемирным банком, подсчет количества отделений банковских, отделений, в которых можно переслать переводы, используя Western Union, банкоматов, терминалов и мобильных телефонов. Сравните, да? 1 000 000 банковских отделений и 3 миллиарда банковских и мобильных телефонов. Каждый второй житель Земли, условно говоря, имеет мобильный телефон. Очевидно, что в ближайшие 2 года мы ждем здесь кардинального прорыва. В данном случае Министерство связи и коммуникаций до середины года планирует представить так называемую концепцию универсальной платежной платформы, когда мобильный телефон, вот в некоторой тесной связи мобильных технологий и банковско-платежных технологий, позволяет осуществлять платежи и практически используется как мобильный кошелек. Да? Изменения, как я уже сказал, 115-й закон практически приравняет идентификацию клиентов оператора связи к вот идентификации клиента для цели проведения финансовой операции. Возможно, с некоторым ограничением, невозможно оповесить, с некоторым ограничением по объему такой операции. Да? И уже сегодня, насколько я знаю, некоторые самые продвинутые управляющие компании, там их агенты, обсуждают возможность, почему бы гражданам там, вот, в перспективе ПИФы не покупать через платежные терминалы, а возможно в будущем, извините, по ИПИФам, а возможно в будущем и через мобильные телефоны. И совсем-совсем коротко, буквально пунктирно, да, Ну, такие страховщики, да, вот сейчас мы говорили о страховщиках, которые работают в рознице для страхуя на самом деле ответственность и обязательства сторон по одному отдельно взятому договору. Но если мы посмотрим самых удачных и самых успешных страховщиков, которые работают на западном рынке, имеют рейтинг AAA, то это крупнейшие американские страховщики, которые перешли в страховую финансовых рисков. Это совсем новый взгляд, взгляд на высоты птичьего полета на финансовый рынок, когда страхуются в целом финансовые портфели. И сегодня, очень правильно господин Григорьев сказал, банки на самом деле и банковская индустрия российская находится в условиях вызова. Вызова, который сформулировал мировой финансовый кризис. У банков внутри страны практически не оказалось никаких источников долгосрочного рефинансирования. У нас пенсионная реформа захлебнулась, у нас деньги, о которых так много говорили в течение 10 последних лет, пенсионеров, пенсионные накопления, которые должны были во что-то благое вкладывать, в ипотеку, они, их, во-первых, мало, во-вторых, похоже, сейчас идет ревизия этой пенсионной реформы, и, возможно, она же в какой-то части из накопительной снова превратится в распределительную, это наша пенсионная система. А у нас страховые резервы тоже очень невелики, они до сих пор не превалили за триллион рублей, это при общем объеме банковских активов 20 триллионов рублей. Да? То есть внутри России источников долгосрочного рефинансирования нету. Если сегодня банки будут продолжать столь же активно выдавать ипотеку, то у нас произойдет в течение ближайших полутора-двух лет такой же глобальный кризис банковской системы, который имел место в Америке. Но, извините, не в 2007 году и не сейчас, а в конце 60-х годов прошлого века. Вот сегодня российская банковская система приближается к кризису вот по тем параметрам, которые американская банковская система пережила 40 лет назад и который практически снес всю сберегательную систему Америки. В тот момент банки американские активно выдавали ипотечные кредиты, 30-летние под фиксированную процентную ставку, а рефинансировали эти кредиты на рынке депозитов, безотзывных, краткосрочных, да еще там в условиях ограничения процентной ставки. Вот у нас чего не хватает, было тревожно, но сейчас это ЦУЭ заговорит, что давайте-ка мы начнем придумывать, как бы ограничить размер процентов по банковским депозитам. После того, как это будет сделано, у нас будет просто калька состояния американского рынка банковского 68-го года, когда в 69-м году он полностью обанкротился. Да? А вот для того, чтобы такого кризиса избежать, нам необходимо очень быстро и очень активно продавать все долгосрочные пассивы, которые на сегодняшний день осели на балансах банка. Единственный возможный механизм – это секьюритизация. Именно этот механизм придумали американцы, когда вот в начале 70-х годов, когда они перестраивали свою полностью обанкротившуюся финансовую систему. И вот здесь как раз вот центральный квадратик обеспечитель. Вот это как раз тот финансовый институт, который берет на себя риски банковского портфеля. То есть банк продает спецюрлицу портфель кредитов, а обеспечитель берет на себя некоторый риск, гарантируя в целом портфель кредитов от некоторого от наступления дефолтов. Понятно. Теперь, если мы еще раз взглянем на эту картинку и поймем, что именно вот это путь, который позволит выжить российской банковской системе, и мы будем думать о том, что в этом пуле кредиты, либо автомобильные, либо ипотечные кредиты. Давайте думать об ипотечных, поскольку нам про это правительство или думать, это национальный приоритетный проект. И тут мы с вами обнаружим, что если каждый конкретный кредит вот в этом пуле действительно застрахован в надежной и, по-видимому, возможно, рейтингованной страховой компании, которую выбрал банк, и желательно, чтобы это была одна страховая компания, то тогда банк действительно сможет доказать международному рейтинговому агентству, что это хороший надежный пул кредитов, что это страховая компания, имеющая рейтинг, действует соответствующими надлежащими стандартами. И тогда обеспечители и инвесторы, которые будут приобретать, действительно запросят очень небольшую премию за риск у банка. И банк сможет действительно дешево рефинансироваться на мировых рынках. А если эта картинка выглядит по-другому, то есть, предположим, страшный, как бы, вот, страшный сон банкира, что ФАС, продвигая идею а борьбы за конкуренцию на этом рынке допустил к ипотечному страхованию все возможные страховые компании, которые имеют лицензию, то тогда в этом поле, которое мы потенциально хотим секьюритизировать, находятся кредиты, которые на самом деле, по которым недвижимость застрахована десятком или двумя десятками страховых компаний, относительно надежности которых сказать ничего нельзя, а вот эту схему секьюритизации мы предлагаем купить иностранным инвесторам, вот эти ценные бумаги, средний срок жизни которых будет стоять 30 лет. Это означает, что по сути банку, если он действительно хочет это продать на мировом рынке, нужно будет полностью забыть о наличии вот того страхового продукта, который вот имеет место по каждому конкретному договору, и заново перестраховать весь пул, по сути вторично заплатив за страхование, и по сути существенно увеличив для себя стоимость привлеченных денег. Это как раз вот путь в никуда, это путь к полному как бы потере национальной банковской системы, или, по крайней мере, превращению в полностью неконкурентоспособную систему. Да? Вот на этой как бы ноте я, наверное, и закончу. Но выход, как бы мы надеемся, есть в том же самом докладе ФСФР. Уже заявлена инициатива о подготовке национального закона о секьюритизации. Мы хотим секьюритизировать внутри страны так же быстро и так же успешно, как мы это делали за рубежом. И есть ощущение, что до конца года соответствующий закон о секьюритизации будет внесен. Будут внесены серьезные поправки закона об ипотечных ценных бумагах. Да? И это вот сделки секьюритизации и локальные трансграничные, как мы надеемся, сможет сделать и дешевыми, и надежными с точки зрения экономических и правовых рисков. Спасибо.